Уважаемые коллеги, добрый день. Здрасте. Мы договорились сегодня встретиться и поговорить по вопросам экономической повестки. Вместе с руководством правительства Центрального банка обсудим ключевые показатели и тенденции как в нашей экономике, так и на глобальных рынках. И, конечно, рассмотрим конкретные меры для решения первостепенных задач развития. Имею в виду цели на текущий 2023 год, о которых мы подробно говорили в декабре на Совете по национальным проектам, а также на недавней встрече с членами правительства. Начну с некоторых итогов прошлого года в российской экономике. Как уже отмечалось, ее фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов. По оценке Минэкономразвития, ну вот коллеги еще скажут, валовый внутренний продукт России за январь-ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Тогда, как предрекали нам, помните, да, и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уже не говорю про зарубежных экспертов, предрекали падение 10, 15 и даже 20%. В целом, по году ожидается снижение на 2,5%. Подчеркну, это по году в целом, тогда как уже в третьем и четвертом кварталах зафиксирован рост экономики, правда, по сравнению с резким падением во втором квартале. И наша задача поддержать, закрепить положительную тенденцию, эту положительную тенденцию. Отмечу, что многие важнейшие опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность и АПК, конечно, некоторые другие, за прошлый год не только не сократили, но, несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, не сократили, а наоборот, даже нарастили объем, создали новые рабочие места, что во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда. Добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории. Однако еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики. Но вы знаете, что показало наибольшее падение, это автопром там, и некоторые другие. Правительству вместе с субъектами федерации нужно работать над исправлением этой ситуации. И главное, что у нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат, реальных заработных плат. Далее. Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. Я уже только что об этом упоминал. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно. В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряженный, ответственный труд. Его значимость вообще, а сегодня, особенно высоки. Вместе с тем, как уже говорил, ситуация в ряде отраслей требует особого внимания как со стороны федерального правительства, так и коллег в регионах, на местах. Прежде всего, речь идет о производствах, которые были ориентированы преимущественно на внешний рынок. Так остается непростой ситуация в лесопромышленном комплексе. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%. При этом в особо уязвимом положении оказались предприятия на северо-западе России. Думаю, что мы должны посвятить этому вопросу отдельное совещание. Но сейчас вновь хотел бы подчеркнуть, нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов именно в нашей стране, на отечественных производствах и на отечественных производственных мощностях. Ну, честно говоря, мы много раз уже об этом говорили, когда Крокуляк ограничивали к вывозу, ведь цель-то была именно в этом, но не все доработали. Нужно, мы говорили, что нужно отказаться от экспорта кругляка, а не обработанные, от необработанного сырья, и поставлять все на внутренний рынок. На внутренний рынок поставлять продукцию с высокой затем добавленной стоимостью. Сейчас этот процесс должен максимально ускориться. Для этого есть, как я уже сказал, все объективные основания и возможности. Напомню, что мы приняли специальные меры по поддержке целого ряда секторов национальной экономики. Ну, например, уже ведется системная, кропотливая работа бизнеса и органов власти, чтобы помочь этим предприятиям. Причем не только выйти на докризисный уровень, но и обеспечить их долгосрочное стратегическое развитие с опорой на новые технологические и производственные решения. И я прошу правительства, что называется, постоянно здесь держать руку на пульсе. Особо хочу сказать о нефтяном, о газовом секторе. Несмотря на уже упомянутое санкционное давление, добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла примерно на 2%. Объем добычи составил 535 миллионов тонн. Вместе с тем снизилась добыча природного газа. Его объем снизился на 11,8%. При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действия западных стран. И в результате российские газодобытчики, экспортеры, сработали в последние два года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны. В целом доходы федерального бюджета в прошлом году выросли на 10% и составили 27,8 триллиона рублей. Но и расходы у нас увеличились. Причем расходы увеличились более высокими темпами, более заметно. Причем на четверть и превысили 31 триллион рублей. В результате дефицит федерального бюджета составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% ВВП. Ну, мы уже с вами говорили, я тоже говорил, что такой уровень дефицита является одним из лучших показателей среди стран большой двадцатки. Тем не менее, важно выдерживать последовательную линию на сохранение устойчивости государственных финансов. Сегодня мы также, безусловно, должны поговорить на эту тему. Далее об инфляции. По итогам прошлого года она составила 11,9%. Это меньше, чем прогнозировали Центральный банк и правительство. По итогам уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4%. Вот я совсем недавно говорил, тоже с вашей подачи, уважаемые коллеги, что по первому кварталу мы ожидаем снижения где-то в районе 5 до 5%, а затем во втором квартале может быть даже ниже 4%. И это принципиально важно и для реальных доходов граждан, и для экономики в целом. Ведь предсказуемая, сдержанная динамика цен – это ключевой фактор для развития, для принятия решений по увеличению инвестиционной активности и доступности кредитов для бизнеса и для реального сектора. И хотел бы повторить, инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышению благополучия российских семей. И еще важнейший вопрос для качества жизни, для развития бизнеса и территории – это, безусловно, строительство жилья и инфраструктуры. В 2022 году у нас здесь хороший результат. Он стал весьма успешным в этом смысле. Сданы в эксплуатацию рекордные объемы жилья – 101,5 миллиона квадратных метров. Такого, по-моему, у нас еще не было в новейшей истории. Да и в советские-то годы, по-моему, не было. В прошлом году было отремонтировано более 27 тысяч километров автомобильных дорог. Построено и реконструировано 1600 километров. Задача на ближайшие годы – привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети, протяженность которой 136 тысяч километров. Перечни соответствующих мероприятий общей стоимостью 13 триллионов рублей утверждены. И они рассчитаны, как мы с вами знаем, на 5 лет, с 2023 по 2027 годы. Важно не просто в полном объеме реализовать намеченное, но и постараться сделать это опережающим темпом. Качественные и безопасные дороги – это основа для запуска новых дополнительных инвестиционных проектов в промышленности, в сельском хозяйстве, для строительства социальных объектов и жилых кварталов, для повышения связанности наших территорий, включая новые субъекты федерации. Набирает ход и программа инфраструктурного развития региона. Здесь одним из главных источников финансирования являются инфраструктурные бюджетные кредиты. На совете по нацпроектам, о котором сегодня уже упоминал, мы договорились увеличить лимит таких кредитов. В текущем году дополнительно на 250 миллиардов рублей. Кроме того, до 300 миллиардов рублей должно вырасти финансирование проектов с помощью так называемых инфраструктурных облигаций. Добавлю, что, как и в дорожной сети, здесь также надо по возможности применять механизм опережающего финансирования. Вводить объекты в эксплуатацию в более ранние сроки. И просил бы сегодня поговорить об этом, доложить о том, как будут исполняться эти решения. Давайте начнем работать. Слово Максиму Геннадьевичу Решетникову. Пожалуйста, Максим Геннадьевич. Ну, тогда подведем итоги. Значит, в целом, мы уже говорили, фиксировали это, отработали мы, на мой взгляд, весьма достойно, я уже и публично говорил, но и мы и так это понимаем, отдаем себе в этом отчет. Вот смотрите, 22-й год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те риски, которые возникли в значительной степени неожиданно. Но мы смогли, сейчас не буду говорить о деталях, там что-то, может быть, можно было бы лучше, как обычно, но в целом мы достаточно успешно преодолели все эти риски. И вот я сейчас скажу самое главное, потом детали уже, да? Мы примерно понимаем, какие риски у нас будут в 2023 году. То есть в 2022 мы их не знали и не понимали, и тем не менее мы через них прошли. Финансовые, бюджетные, там, значит, структурные, логистические, ну и так далее, и так далее. Но мы прошли через этот лес, вот, не понимая, что будет. Действовали как бы так вот с колес, что называется. А 23-й год мы лучше видим с точки зрения этих рисков. Технологические риски, там, те же самые инфраструктурные непреодоленные. То есть мы понимаем, что происходит и что примерно, какие сложности у нас возникнут. Ну и, конечно, если уж мы это понимаем, то мы должны проходить это гораздо более эффективно, даже чем то, что было в 2022 году. Вот. И здесь очень важно объективно оценивать все события. Очень важно ничего не завышать, не занижать, а именно, значит, не преувеличивать, но и не преуменьшать. Здесь важно все реально посчитать. Слава Богу, у нас в сельском хозяйстве хороший результат, благодаря целому ряду принятых ранее решений. Нужно это придерживать. Надо дать, конечно, этому сектору заработать, получить прибыль, чтобы они могли средства вложить в результат урожая 2023 года, там, в переработку, в животноводство. Но я вот, Михаил Владимирович, уже говорил, и еще раз хочу это подчеркнуть, прошу взять председателя правительства на контроль, нам при необходимости обеспечить финансовый результат компании, работающих в сфере агропромышленного комплекса, нельзя позволить вытащить все за границу. Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту, там, по, не знаю, по страховке, тем не менее, это же в лед пойдет, понимаете, и уже идет. Поэтому нам резервы обязательно нужны. Мы не знаем результат работы сельского хозяйства 2023 год. Так, смотрите, что происходит в этом. В Европе теплая погода, да, а в Туркменистане, вот сегодня разговаривал с президентом, минус 25 в Туркменистане, в Узбекистане минус 23, значит, и чего у нас здесь будет происходить? мы тоже не можем наверняка определить. Поэтому нам стабильные резервы обязательно нужны. Обязательно надо это сохранить. Мы же инфраструктуру развиваем. Вот то же самое сельское хозяйство развиваем. Стройка, значит, нам очень дала хороший прирост. Сколько там, Марат Шахидович, 5,6, да, у нас получилось?
Владимир Ильич, думаю, что 6-6,5 даст прирост.
Ну, вот видите, вообще, ну, предварительные цифры были 5,6, а же 6,5. Прекрасно. Значит, туризм, да, значит, энергетика в целом развивается нормально. Значит, инфраструктура и транспортное машиностроение, то, что вот на поверхности лежит, то, что нужно прямо сейчас. Я очень рассчитываю на то, что Андрей Рымович продолжит работу по импортозамещению высокотехнологичных областях. Вот это, конечно, мы так и делаем ведь, да, мы не вот эти цели национального развития, все же мы на это предусматриваем ресурсы, и все это развивается довольно эффективно. Дороги, да, и так далее. Ну, в некоторых энергетических отраслях тот же уголь отрастает все-таки, да, надо внимательно за этим следить. Спасибо вам большое. Всего хорошего.